Мы продолжаем с вами наши беседы на символ веры. В прошлый раз мы говорили о Боге Отце, о том, что это означает для нас назвать Бога Отцом. Да, вот как это невозможно, потому что дистанция между Творцом и Тварью непереходима, она огромна, это пропасть. Но в то же самое время во Христе и через Христа становится возможным усыновление Твари. Вот мы уже не рабы, но сыны, как говорит апостол Павел. И сегодня мы продолжаем с вами наше движение по символу веры. Вот мы уже говорили о том, что вместе с Церковью мы веруем во единого Бога, Отца Вседержителя. Вот на этом мы остановились в прошлый раз, да, Бога Отца. А сегодня двигаемся дальше. Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым. Наша сегодняшняя беседа, наш разговор о том, что же такое означает для нас, что Господь есть Творец неба и земли, всего видимого и невидимого мира. Святой Афанасий Александрийский говорит о том, что Отец сотворил все вещи словом в духе. Вот это очень красивая и важная такая формула, потому что мы видим здесь, что Святая Троица участвует в сотворении мира. Да? Вот не только Бог Отец, как одна из ипостасей Троицы, но Отец творит все вещи словом, то есть с помощью Логоса, да, Сына Своего. И совершается это в Духе Святом. Рассказ о сотворении мира мы находим в начале самой первой библейской книги. Это книга «Бытия». И книга эта действительно замечательна, потому что вот Библия открывается рассказом о сотворении мира и завершает ее апокалипсис, то есть книга о конце мира, о том, каким образом завершится история вот того мироздания, которое мы с вами знаем. Так вот, действительно, каким образом появляется мир? Да, вот это в чем-то самый важный вопрос, самый главный. И вот с этого рассказа, рассказа о том, как был сотворен мир, об этом и повествует книга «Бытия». Причем вот этот наш перевод, такой славянский, русский, книга «Бытия», он не вполне соответствует изначальному такому тексту, потому что вот по-гречески, например, это будет звучать как «генезис», да, «происхождение», «книга происхождения», где говорится действительно о происхождении народа Божьего и глубже человеческого рода, и еще глубже вообще всего, что существует на белом свете. Так вот, рассказ этот нам в чем-то очень известен. Да? Любой ребенок вам скажет, что мир был сотворен за 6 дней. Вот. Но все-таки мы еще раз посмотрим на этот текст, потому что в нем есть множество, ну, таких тонких моментов для размышления. «Вначале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою. И сказал Бог, да будет свет, и стал свет. И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы. И назвал Бог свет днем, а тьму ночью. И был вечер, и было утро, день один. И сказал Бог, да будет твердь посреди воды, и да отделяет она воду от воды. И стало так. И создал Бог твердь, и отделил воду, которая под твердью, от воды, которая над твердью. И стало так. И назвал Бог твердь небом, и увидел Бог, что это хорошо. И был вечер, и было утро, день второй. И сказал Бог, да соберется вода, которая под небом, в одно место, и да явится суша. И стало так. И собралась вода под небом в свои места, и явилась суша. И назвал Бог сушу землею, а собрание вод назвал морями. И увидел Бог, что это хорошо. И сказал Бог, да произрастит земля зелень, траву, сеющую семя, породу и подобию ее, и дерево плодовитое, приносящее породу своему плод, в котором семя его на земле. И стало так. И произвела земля зелень, траву и древо плодовитое. И увидел Бог, что это хорошо. И был вечер, и было утро, день третий. И сказал Бог: да будут светила на тверди небесной для освещения земли и для отделения дня от ночи, и для знамений, и времен, и дней, и годов. И да будут они светильниками на тверди небесной, чтобы светить на землю. И стало так. И создал Бог два светила великие, светило большее для управления днем, и светило меньшее для управления ночью, и звезды. И поставил их Бог на тверди небесной, чтобы светить на землю, и управлять днем и ночью, и отделять свет от тьмы. И увидел Бог, что это хорошо. И был вечер, и было утро, день четвертый. И сказал Бог: да произведет вода пресмыкающихся, душу живую, и птицы да полетят над землею по тверди небесной. И стало так. И сотворил Бог рыб больших и всякую душу животных пресмыкающихся, которых произвела вода по роду их, и всякую птицу пернатую по роду ее. И увидел Бог, что это хорошо. И благословил их Бог, говоря: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте воды в морях, и птицы да размножаются на земле. И был вечер, и было утро, день пятый. И сказал Бог: да произведет земля душу живую по роду ее, скотов и гадов и зверей земных по роду их. И стало так. И создал Бог зверей земных по роду их, и скот по роду его, и всех гадов земных по роду их. И увидел Бог, что это хорошо. И сказал Бог: сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над зверями, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их. И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над зверями, и над птицами небесными, и над всяким скотом, и над всею землею, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле. И сказал Бог: вот я дал вам всякую траву, какая есть на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, вам сие будет в пищу. А всем зверям земным и всем птицам небесным и всякому гаду, пресмыкающемуся по земле, в котором душа живая, дал я всю зелень травную в пищу. И стало так. И увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма. И был вечер, и было утро, день шестой. Так совершены небо и земля и все воинство их. И совершил Бог к седьмому дню дела свои, которые Он делал, и почил в день седьмой от всех дел своих, которые делал. И благословил Бог седьмой день и освятил его, ибо вон и день почил Он от всех дел своих, которые Бог творил и созидал. Вот это рассказ, который находится в первой главе книги Бытия, да? И в рассказе в этом есть множество всякого интересного. Но вот вернемся к самому началу этого повествования. Да? Там сказано, что земля была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою. Да? Здесь имеется в виду, конечно же, некоторое вот такое вот первобытное, самое раннее состояние мира. Земля безвидна и пуста. Она как бы еще не имеет формы, да, не имеет вида. Это, ну, нечто вроде хаоса такого первобытного. Но в то же самое время уже в этот момент, на заре мироздания, как птица кружится над своим гнездом, так и Дух Божий носился над водами. Вот это очень красивый такой образ. И когда говорит священный писатель, что вначале сотворил Бог небо и землю, то имеется в виду как раз, что Бог сотворил все, потому что на языке таком библейском, ну, например, плоть и кровь – это весь человек, целый человек, да? Небо и земля – это весь мир, видимый и невидимый. Вот все творит Господь. Нет на белом свете ничего такого, что существовало бы без творческой воли Божьей. И когда начинается вот этот рассказ о том, как Господь структурировал, да, вот этот хаос, как он из него выстраивал тот мир, который мы знаем, то мы увидим, что вот построение этих шести дней творения, оно очень похоже. Да, вот как в первобытных таких, в древних фольклорных текстах есть общие какие-то элементы, повторяющиеся, точно так же и в книге «Бытия» вот воспроизводятся одни и те же, ну, поэтические такие обороты. Да? Во-первых, всякий день начинается словами «И сказал Бог». Вот для начала Господь говорит, да, вот Он произносит. «И сказал Бог, да будет свет, и стал свет». И все время мы видим вот это «Сказал Бог, и стало так». Получается, что Слово Божие есть уже дело. То, что говорит Господь, то, что Он произносит, да, это обладает какой-то уже настоящей реальностью. Всякое слово, которое исходит из уст Божиих, оно порождает такие удивительные вещи. И Господь дает имена вот тому, что Он произносит. И назвал Бог свет днем, а тьму ночью, например, да, в первый день творения. Вот это наименование, оно означает, ну, такую печать принадлежности. Мы говорили уже с вами о том, что для древнего человека имя обладает такой священной значимостью. Давать имена означает утверждать свою власть. И поэтому, когда Бог называет своими именами, да, вот все, что появляется на свете, Он как бы кладет свою печать. Он говорит, что вот это мое, да, вот я это создал для себя. Это то, что мне принадлежит, и то, что будет хранимо моей любовью. И еще, что очень важно отметить, в каждом дне творения есть такие вот слова. «И увидел Бог свет, что Он хорош». Да? Увидел Он, что это хорошо. Все время Бог смотрит и видит, что это хорошо. Это тоже такой довольно загадочный момент, потому что разве могло у него что-то получиться плохо у Бога, да? Или разве мог он не знать, что у него получится? Это художник, когда он пишет картину, то он, ну, не всегда уверен в результате. А Господь-то он обладает всевидением, поэтому он прекрасно знает, что у него получится, и знает, что получится прекрасно, да? Но вот все равно он говорит, это хорошо. И эти слова, они передают такую вот радость Творца, радость художника, поэта от видения того, что у него получилось. Очень красивые слова на самом деле, потому что они указывают нам на то, что Господь творит мир в радости. Вот для него это очень такое прекрасное занятие, приятное. Да? Вот ему нравится видеть тот мир, который он своим творческим словом вызывает из небытия. Теперь, что еще здесь важно в этом рассказе? Здесь есть такое соединение единственного числа и множественного. Но вот когда речь идет о Боге, то если смотреть еврейский текст, то мы увидим, что там глагол стоит в форме единственного числа, да, третьего лица, а существительное «Бог» употреблено во множественном. Ну, получается, и сказал «Боги», сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему. Вот это нельзя назвать просто такой грамматической ошибкой. Ну, некоторые комментаторы видели в этом такую интуицию Святой Троицы, которая уже в древнем таком ветхозаветном тексте проявляется. Но прежде всего, наверное, можно объяснить вот это несоответствие, да, глагольной формы и числа существительного тем, что те, кто создавали книгу «Бытия», они прекрасно понимали, что вот тот Бог, в которого верует еврейский народ, тот Бог, который является Творцом и Создателем всего мира, он не может сравниться ни с какими другими богами. Да? Вот в чем-то он противостоит языческим таким богам и кумирам. Он гораздо таинственнее, сильнее, прекраснее, больше, да, вот, чем любые языческие такие представления о божествах. И поэтому его и называют вот этим словом «элогим», да, словом, которое употребляется во множественном числе. Действительно, величие Божие, вот как ни в чем другом, может быть, раскрывается нам в сотворении мира. Причем, что еще очень важно, что еврейская традиция, библейская традиция, настаивает на том, что Господь сотворил мир из ничего. Вот прямое такое утверждение того, что Бог творит мир из ничего, содержится в гораздо более позднем тексте, чем книга «Бытия». Это вторая книга Маковейская, ну, такая историческая хроника, где рассказывается о том, как народ Израиля боролся с греческими завоевателями. Был такой царь Антиох, который арестовал 7 братьев из благочестивой семьи. И вот один за другим братья эти были казнены за свой отказ поклоняться ложным богам. А их мать поддерживала их и утешала. И вот когда пришел черед последнего сына принять мученическую смерть, то тогда мать сказала ему на родном языке: «Умоляю тебя, дитя мое, посмотри на небо и землю, и, видя все, что на них, познай, что все сотворил Бог из ничего, и что так произошел и род человеческий». Это удивительная ситуация, потому что, посмотрите, вот перед нами человек, которому предстоит умереть, да, младший из этих 7 братьев, ну, видимо, совсем юноша, там, мальчик. И перед нами мать, которая потеряла 6 своих детей, и ей предстоит расстаться с последним. И вот что они могут сказать друг другу, да, вот в этой ситуации пограничной, на пороге смерти, на пороге разлуки? Она говорит ему о том, что посмотри на небо и землю, увидь вот эту красоту, это богатство, и вспомни о том, что Господь все это сотворил из ничего. То есть вот это созерцание непостижимого могущества Божьего, да, видение Бога, который создал весь мир из ничего, должно укреплять перед лицом смерти. Человек понимает, что если Бог сделал это, то для него нет ничего невозможного, и умереть с таким Богом ради него – не так страшно. Это действительно великое утешение. Когда совершается божественная литургия, то священник произносит такие слова во время евхаристического канона: «Ты от небытия в бытие нас привел, еси, и от падшие восставил, еси, паки, и не отступил, еси, вся творя, донде же нас на небо возвел, еси, и царство твое даровал, еси, будущее». Вот мы приносим свое благодарение Богу, да, прежде всего за то, что Он сотворил мир и сотворил нас. Вот Он привел нас из небытия в радость и красоту настоящей жизни. Быть, просто быть, это уже означает прикоснуться к славе Божьей. Это означает быть не чуждым Его милости, потому что ничто на белом свете не существует без воли Божьей и без Его любви. Вот в начале Евангелия от Иоанна мы читаем, что все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. Да, вот без Бога ничто не начало быть, что есть. Великое и парадоксальное вот это утверждение о сотворении мира из ничего является откровением. Это не достижение человеческого разума. Античная философия, как и вся, впрочем, традиция материалистическая, да, может быть, и не только материалистическая, говорит о том, что Бог – это демиург, то есть это такой высший художник, который притворил первобытный хаос в космос. Но получается так, что вот этот самый демиург античного мировоззрения имел дело с материей, которая существовала вечно и независимо от него. А Библия учит нас совсем другому. Она говорит о том, что Бог своим творческим словом творит все из ничего, да, приводит вещи из небытия в бытие. И нет ничего такого, что существовало бы само по себе. И имя Божие, которое Он открывает пророку Моисею: «Я есть тот, кто есть». Да, вот «Я есть сущий», говорит Господь. И при этом мы должны понимать, что мир ни в коем случае не является, ну, таким истечением божества, да, эманацией, как гностики говорили. Это не продолжение божественной жизни. Природа мира совершенно другая, чем божественная природа. Бог свят, да? Он пребывает в свете неприступном. Все, что есть в мире, все это подвержено падению и порче, к сожалению. Но это так. Так вот, сотворение мира – это тайна божественной любви. Вот иногда у меня спрашивают, почему Бог сотворил мир? Ну, во-первых, я вряд ли могу за него ответить, да, это понятно. Но, тем не менее, какой-то ответ на этот вопрос есть. Потому что вопрос действительно важный. А зачем, собственно говоря, он все это устроил, да? Для чего им это было нужно? И было ли нужно для чего-то? Так вот, Бог совершенен, и Он ни в чем не нуждается. В этом смысле у Него не было никакой необходимости в сотворении мира. Бог есть любовь, и поэтому Он творит мир именно по преизбытку любви. Вот эта полнота любви, она уже есть в Пресвятой Троице. Но чаша божественной любви, она как бы переливается через край. Да? Вот она переполняет вещи. И тем самым вот этой любовью Господь вызывает из небытия в бытие свое творение. Целью творения мира является приобщение твари к блаженству Творца, к Его любви. И такое вот раздаривание. Да? Вот помните, мы говорили с вами о том, что одно из имен Божьих, а именно славянское слово «Бог», оно восходит к древнему корню, которое означает «дарить», да, вот «дарение», «раздаривание». Действительно, Бог – это тот, кто обладает богатством, и тот, кто этим богатством делится очень щедро со всей тварью. Мир, таким образом, является вот таким великим даром, да, вот это подарок Творца по отношению к нам. И это очень важное такое размышление духовное, да, христианское. Нам очень часто кажется, что мы несчастливы, что нам в жизни плохо и тяжело, и чего-то такое нам вот не досталось, что могло бы сделать нашу жизнь лучше. Но на самом деле вот очень полезно иногда подумать о том, что меня бы могло не быть, да, вот если бы Господь меня не привел из небытия в бытие, то я бы никогда не увидел солнце и воду, и облака, да, вот никогда не услышала бы, как мама со мной разговаривает, как смеются близкие люди. Это все очень важные такие вещи, да, потому что вот само по себе существование – это дар и подарок. И мир, который раскрывается перед нашими глазами, это такой щедрый дар Творца. Так вот, если мы посмотрим еще вот на этот рассказ о сотворении мира, то мы увидим, что в нем есть определенная такая логика. Ну вот мы видим, что материя восходит от более простых форм и более таких примитивных, да, к формам более сложным и одухотворенным. Сначала появляется неживая природа, потом жизнь. Да? От растительного мира движение идет к животному миру, от животных там, к человеку, от человека ко Христу. Получается, что мир имеет некоторую цель. Да, вот весь мир совершает такое восхождение. И цель этого мира, цель вот этого великого мирового процесса состоит в том, чтобы приобщиться к божественной славе. Можно сказать, что в пределе своего развития, в полноте, этот мир станет такой хвалебной песнью, обращенной к Богу. Как соотносится библейский рассказ о сотворении мира и научные данные? Но это вопрос достаточно сложный, да? Хотя там есть люди, которые считают, что действительно книга «Бытия» не противоречит научным данным, там, совпадает с ними, и вот в этом почему-то источник большого оптимизма черпают. Но на самом деле мы должны понимать, что истины Библии и истины науки относятся к разным областям духа. Наука – это знание, а Библия – это вера, правда же? Библейский рассказ, прежде всего, мифологический и символический. При этом, когда я говорю «мифологический», то я не хочу сказать, что это неправда, да? Потому что ну, вот в таком сознании обыденном миф, слово «миф» является синонимом там, басни, да? Вот легенды, неправды какой-то. Но дело вовсе не в этом. Дело в том, что миф есть форма очень древнего такого, да, вот исконного первобытного сознания. когда еще не произошло структурирование человеческого и духовной жизни, не произошло вот это разделение на науку, там, религию, искусство. А все это существовало вместе, в таком очень сложном единстве. И вот это единство – это и есть миф. Вот свойство мифа коренное – это возможность образного, такого художественного постижения мира. И отсюда всякий миф обладает таким безумным глубоким смыслом, да, вот он бездонен в своей последней глубине. Поэтому Библия является мифологической книгой именно в этом смысле, да, не Библия скорее, а вот книга Бытия прежде всего. Это рассказ, который в формах того времени, да, вот этой бесконечно далекой эпохи, этого древнего предания, выразил интуицию человека, познающего мир и стоящего вот перед этой загадкой происхождения неба и земли. При этом мы, конечно же, должны помнить о богочеловеческом характере, да, Священного Писания. Почему, например, мир творится за 6 дней? Да просто потому, что вот этот рассказ соответствует схеме еврейской недели. И 6 дней работы соотносятся с 1 днем отдыха и такого умиротворения. Вот так строилась жизнь человеческая. И поэтому, когда нужно было представить себе вот это немыслимое чудо сотворения мира, то древний священнописатель увидел Бога трудящимся в течение 6 дней и отдыхающего на 7-й день. При этом, посмотрите, вот это выражение «день», да, в применении к дням творения, оно тоже должно пониматься весьма символическим образом. Почему? Потому что, как говорит апостол Петр, не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа 1 день, как 1000 лет, и 1000 лет, как 1 день. Да? Вот Петр цитирует 90-й псалом, на самом деле: «Пред очами твоими 1000 лет, как день вчерашний, когда он прошел, и как стража в ночи». Вот 1000 лет, как стража в ночи. Стража – это 1/3 ночи, вигилия. Вот в древней традиции ночь делилась на 3, ну, таких смены, да, на 3 стражи. То есть 1000 лет в очах Господних – это как там 3 часа. Но вот важно-то для нас еще что? Что светила, которые расчисляют дни астрономические, они появляются вовсе не в первый день творения, правда же? Поэтому уже это указывает нам на то, что когда книга Бытия повествует о шестодневе, о 6 днях творения, то вовсе не имеется в виду промежуток там, в 24 часа. Да? Потому что светила появились только на 4-й день. Однако же до этого уже 3 дня творения прошло. И вот символ веры говорит нам о том, что Господь есть Творец неба и земли, видимого мира и невидимого. Вот мы с вами уже говорили, что это выражение «земля и небо» означает Вселенная в целом, ну, всё просто. И многие толкователи прочитывают небо как такой духовный ангельский мир, который был создан одновременно с первоматерией. Этот самый невидимый мир, небо – это ангелы, да? Вот Священное Писание очень часто говорит нам об ангелах, показывает их слугами Божьими, такими вестниками Божьей воли. Само слово «ангел» означает «вестник», да? Это тот, кто приносит весть. Ангелы действуют иногда в такие решительные моменты истории человечества. И они составляют некоторую небесную иерархию, о которой очень красиво и достойно размышлял Дионисий Ареопагит. Все вместе они являются собором, таким единством. Внутри этого собора разделяются на воинства. Иногда ангелов называют вторыми светами, потому что их свет, их сияние – это такой отраженный и воспринятый ими свет Божий. Ну, предполагается, что всякое творение имеет своего ангела. ангелы-хранители есть у церквей, народов, там, семьи, даже у стихий природных иногда и так можно прочесть. И каждый человек, конечно же, имеет своего ангела-хранителя. Ангелы с нами невидимо служат литургию, общение с ангелами возможно. Вот есть такая книга в каноне ветхозаветном, которая называется «Тавит» по имени главного героя. И вот там рассказывается такая семейная история, довольно сложная. Ну, я вам ее пересказывать не буду. Она очень интересная, сами можете прочитать. И там говорится о том, что в конце концов этот самый Тавит встречается со своим ангелом лицом к лицу. И ангел ему говорит такие слова: «Не скрою от вас ничего. Я сказал уже тайну цареву прилично хранить, а о делах Божиих объявлять похвально. Когда молился ты и невестка твоя Сара, я возносил память молитвы вашей перед святаго. И когда ты похоронял мертвых, я также был с тобою. И когда ты не обленился встать и оставить обед твой, чтобы пойти убрать мертвого, твоя благотворительность не утаилась от меня, но я был с тобою. И ныне Бог послал меня уврачевать тебя и невестку твою Сару. Я Рафаил, один из семи святых ангелов, которые возносят молитвы святых и восходят пред славу святого». Вот главное, о чем здесь ангел сообщает человеку. Он говорит, что «я был с тобой». Когда ты молился, когда ты благотворил, я был с тобой. Мы ангелов не видим, ну, в силу того, что наше зрение ограничено. Но они соприсутствуют с нами, да, вот они не так далеки от нас, как это может показаться. И мы можем прочесть в книге «Деяний» множество историй о том, как первые христиане общались с ангелами. Вот ангелы приходят в день Вознесения и говорят: «Мужи израильские, что вы стоите и смотрите на небо?» Да? Ангел освобождает Петра и братьев его из темницы. Ангел велит Филиппу идти и крестить там эфиопского вельможу. То есть очень-очень возможно это общение с ангелами, и оно было такой реальностью для древней церкви. Но к миру невидимому принадлежат не только ангелы святые, но также и падшие ангелы, вот духи зла или бесы, там, как хотите скажите. Видимый мир сотворен был, как вот считается, после невидимого, да, то есть в то время, когда творится видимый мир, уже вот духовный мир есть. Теперь перейдем, вот, может быть, к самому для нас такому актуальному вопросу о сотворении человека и о его положении в мироздании. Потому что все-таки, как мы есть люди, то нам очень важно узнать, откуда мы пришли, да, каково наше происхождение, генезис. И вот книга «Бытия» содержит два рассказа о сотворении человека. Один из них мы с вами уже прочли. Вот человек создан на шестой день творения, да, после того, как Господь создает животных, животный мир, Он говорит: «Сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему. И довладычествуют они над рыбами морскими, над птицами небесными. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их. И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и владычествуйте над землею». Да? Вот это замечательный рассказ. Во-первых, что здесь для нас важно, да? Что человек творится по образу и подобию Творца. Вот что это означает для человека? Это означает, что в человеке в самом есть какие-то зерна божественных свойств. Изначально в человеке есть нечто такое, что позволяет ему все-таки увидеть Бога. Да? И прежде всего, вот эти три аспекта богоподобия – это способность к любви, способность к творчеству и свобода. Вот то, что человек умеет любить, то, что он может быть милосердным, это никак не вытекает ни из нашей биологии, не из там, психологии, потому что мир вовсе не учит человека любить. Напротив, мир жесток, да, вот он во зле лежит. И то, что человек все-таки любит, то, что он способен к самопожертвованию, к какой-то вот чистоте отношений, это говорит о том, что мы это получили вот свыше. От Бога пришла эта возможность, и ниоткуда, ни из какого другого места. Кроме того, способность человека к творчеству. Вот мы с вами сейчас смотрим на рассказ о сотворении мира, да, и мы видим, что Бог творец, что Он приводит из небытия в бытие вещи. Он заставляет быть то, чего не было никогда. И человек, он тоже обладает вот этой творческой способностью. Потому что творчество – это как раз и есть такая возможность, да, делать такие вещи, которых раньше не было никогда. Мы, люди, это можем, мы это умеем. Ну, опять же, если захотим, и если мы там не похороним, да, вот свои таланты под гнетом повседневности такой тяжелой. Вот. И третья такая особенность человека, которая делает его подобным Богу, это, конечно же, его свобода. Вот это очень важная и очень страшная вещь – свобода. Однажды Вячеславу Иванову, поэту, филологу, философу такому знаменитому, который жил в начале 20 века, задали такой вопрос. Ну, это древний вопрос, загадка. Может ли сотворить Бог камень, который он не может поднять? Ну, это такая ловушка логическая. Потому что если мы скажем, что может сотворить такой камень, то значит поднять не может, и Бог всемогущ, да? А если не может сотворить, то снова не всемогущ, но уже по другим вопросам, по другим как бы параметрам. Так вот, когда Вячеславу Иванову задали эту загадку, может ли Бог сотворить такой камень, который он не сможет поднять, Вячеслав сказал, что он уже сотворил его, и это человек. Вот действительно человек – это тот камень, который Господь не может поднять, потому что человек обладает свободой. И вот эта самая свобода, она настолько велика и так страшна, что она дает возможность человеку даже отвернуться от Бога, вот встать к Нему спиной. И вот свобода, несмотря на такие трагические возможности, которые в ней заложены, она все-таки делает человека богоподобным. Да? Вот это часть образа Божия в человеке. Потому что Господь свободен. Это и есть вот вся полнота свободы возможная. И человека Он творит свободным, потому что Он от человека хочет чистого сердца, да, вот такого усилия любви, свободно обращенного к Творцу. Не запрограммированности на послушание, там, благочестие, всякие хорошие вещи, а вот именно такого свободного движения сердца. Этого от нас ждет Господь. Теперь, что еще в этом рассказе важно и замечательно? Это то, что, посмотрите, человек является венцом природы именно потому, что вот он создан по образу и подобию. Да? Все получает одобрение Бога. В любой из дней творения Господь говорит, это хорошо, все это ему очень нравится. Но только живые существа получают его благословение. Правда же? Господь благословил пресмыкающихся, птиц, вот живые существа, животных. Но человек получает не только благословение от Бога, но он получает его образ и подобие, который человек будет носить в себе. И именно поэтому человек является таким венцом творения. Да? Вот плодитесь, размножайтесь, обладайте землею, владычествуйте над всем, что есть на земле. Так Господь говорит людям. И что еще важно в этом рассказе? Важно то, что Бог единый в Троице. Творит человека тоже единого в Двоице, сказать бы так. Потому что, вот как здесь сказано, «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их». То есть ни про кого другого, ни про одно животное там, или рыбу не сказано, да, что Господь сотворил рыба и рыбу, да, вот мужскую особь и женскую. Это не важно для животного мира. А для людей это важно, что творится мужчина и женщина вместе. Потому что между ними есть некоторое несовпадение, но в то же время и единство. Вот есть такая способность к диалогу. Человек изначально творится как существо такое общинное, общественное. Вот человек всегда видит истину в глазах другого. Да, он проверяет свое представление о мире через другого человека. Не может человек существовать в одиночестве. Это такое социальное животное, как говорили, да? И второй рассказ есть в книге «Бытия», который как раз и рассказывает ту же самую историю о сотворении человека, но немножечко с другого конца заходит. Ну, вот этот второй рассказ. «Вот происхождение неба и земли при сотворении их. В то время, когда Господь Бог создал землю и небо, и всякий полевой кустарник, которого еще не было на земле, и всякую полевую траву, которая еще не росла, ибо Господь Бог не посылал дождя на землю, и не было человека для возделывания земли, но пар поднимался с земли и орошал все лицо земли. И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живую. И насадил Господь Бог рай в Эдеме на востоке, и поместил там человека, которого создал. И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи, и древо жизни посреди рая, и древо познания добра и зла. И взял Господь Бог человека, которого создал, и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать и хранить его. И заповедал Господь Бог человеку, говоря: «От всякого дерева в саду ты будешь есть, а от древа познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». И сказал Господь Бог: «Нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему». Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных и привел их к человеку, чтобы видеть, как он назовет их, и чтобы, как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей. И нарек человек имена всем скотам и птицам небесным и всем зверям полевым. Но для человека не нашлось помощника, подобного ему. И навел Господь Бог на человека крепкий сон. И когда он уснул, взял одну из ребер его и закрыл то место плотью. И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел ее к человеку. И сказал человек: «Вот это кость от костей моих и плоть от плоти моей. Она будет называться женою, ибо взята от мужа своего. Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и да будут два одна плоть. И были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились». Вот это рассказ, который содержится во второй главе книги «Бытия». Мы видим, что в чем-то он совпадает с первым, да, повествованием о сотворении человека, а в чем-то и нет, сообщают нам какие-то новые подробности. Так вот, о том, что означают эти новые подробности, мы с вами, видимо, и поговорим в следующий раз.